Иван Бунин. Натали. Часть первая. В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились: «Шел бы ты, Мещерский, в монахи!» В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего Улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони. Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью: «Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!»
«Ну уж на этот раз никак не по своей вине», — ответил я. «Опоздал не молодой человек, а поезд».
«Тише, все спят». Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и, наконец, махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать». Я ответил, любуясь ее синими глазами, поднятой, открытой до плеча рукой: «Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей. И я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея, и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет». Она засмеялась: «Почти ничего». «Ну и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики. Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба». «Да кто это Натали?» — спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами. «Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза». И даже не глаза, а черное солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего. «Чего прочего?» — спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора. «А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа». На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыра и бутылка красного крымского вина. «Не прогневайся, больше ничего нет», — сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. «И водки нет, ну, дай бог, чокнемся хоть вином».
«А что именно, дай бог?»
«Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже 21 год, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу. С кем же останется папа?»
«Ну, дай бог».
И мы чокнулись. Немедленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить: «Да ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж очень тощий, зелен лицом. В общем, очень изменился, стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают».
«Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде».
Я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне. Под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли сине-лиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. «Ну а что, папа?»
Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. Папа, слава богу, молодцом, по-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки, молодецки посматривает на Христю. Только еще больше прежнего, еще настойчивее трясет, качает головой. «Похоже, что никогда ни с чем не соглашается», — сказала она и засмеялась. «Хочешь папиросу?» Я закурил, хотя еще не курил тогда. Она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном. «Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето, ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я, правда, очень тебе рада. Послала за тобой еще в 6 часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись, что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда. И, наконец, услыхать, что едут, погромыхают бубенчики, подкатывают к крыльцу. Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и, будто шутя, сказал: «Вот ты говоришь Натали. Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она, откуда?» «Наша воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная, не сразу разберешь, умна или глупа. Эти Станкевичи – недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Наталья говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат. Подумать, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей». «Так», — сказал я, — «но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман?» «Натали нашему роману все-таки не помешает», — ответила она. «Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать». «Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя».
«Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину, и притом уж слишком подколодная. Ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству». И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, такой счастливой удачи своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолоке, а она сумрачно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила мне пальцем и тихо сказала: «Только смотри, теперь завтра при всех не сметь пожирать меня страстными взорами. Избави Бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Ты не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне». Я разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками. Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидал ее мерзкую, темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть хищную мордочку. Потом, с гадким трепетанием изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней.